Глава шестая. Еще толком не рассвело, и холодный туман покрывал поля, когда прозвучали три оглушительных свистка. В Ирригасьон уже все находились за столом. Эдме, которая была совершенно синей, тщетно пыталась согреть пальцы над огнем. В непроницаемой белесой дымке за стеклом она угадала очертания буксирного судна, которое скользило к плотине, таща за собой израненную баржу. Можно было подумать, что оба судна не касаются ни глади канала, ни земли, но двигаются в самом тумане. Вслед за ними зашевелились, тронулись другие корабли. Они казались совсем игрушечными, исчезая за линией горизонта. Канал опустел. Опустел и дом. Он стал таким же пустым, как тело и мозг человека после продолжительной попойки. И каждый, не зная почему, ощутил странное беспокойство, неловкость. Повсюду оставались следы беспорядка. Чужаки много пили, и в кабачке на полу выстроилась батарея пустых бутылок. Разбитые стаканы сложили за стойкой. За эти три дня Фред несколько раз был всего в шаге от сильного опьянения. В таких случаях его голос становился более громким. Он активно жестикулировал и каждую фразу произносил с особой значимостью, которая вовсе не соответствовала сказанному. Теперь молодой человек чувствовал себя измотанным. Это бросалось в глаза. Его мать что-то спросила у сына на фламандском, и тот ответил два раза, упомянув имя дяди Луи. Когда Фред ушел, Эдме поинтересовалась у Мия, куда направился их брат. Послезавтра у него большие выплаты, а деньги, на которые он рассчитывал, так и не удалось получить. Но дядя все уладит. И Мия увлекла кузину в свою комнату, где продемонстрировала ей тканый мешочек, полный монет. «Вот сколько я заработала за эти три дня. 63 франка 40 сантимов». Все это были чаевые, полученные от клиентов. Затем Мия развернула фламандскую газету и показала кузине рисунок на последней странице. Сумочка, а чуть выше цена — 42 франка. «Она такая красивая!» Я тут же напишу и отправлю деньги. Так каждый из обитателей дома за эти три дня приобрел что-то свое. Для Мия это стали бронзовые монетки в 10 сантимов, которые должны были превратиться в сумочку. Для Фреда тоска по большому скоплению народа, когда все полагали его важным хозяином, уверенно раздающим приказания и опустошающим стаканы с фламандской водкой. Что касается Джеффа, то его в эти дни почти не было видно, потому что он чинил каменную кладку водозабора. Он не избегал Эдме, но и не делал попыток приблизиться к ней. Он украдкой наблюдал за кузиной, и порой казалось, что юноша намерен ей что-то сказать, но он продолжал молчать. В этом не было ничего необычного, не произошло ничего экстраординарного. Однако отныне каждый вечер, перед тем, как заснуть, Эдме погружалась в поток хаотичных мыслей. Это стало чем-то вроде бреда, вызванного по собственному желанию. И этот бред заменял девушке белок. Комнаты толком не прогревались, простыни были ледяными, и в течение нескольких минут, несмотря на горячую горелку, Эдме лязгала зубами в кромешной темноте. Одна картина сменяла другую, изображения громоздились, заполоняя сознание. Почти всегда этот хоровод открывал Фред. Он смотрел на Эдме с вожделением, облизывая влажные губы, намереваясь облапить девушку. Он уже поступал так целых два раза, сталкиваясь с кузиной в коридоре второго этажа. Он позволял рукам лезть куда не следует, пытался коснуться бедра Эдме, и при этом молодой человек натянуто улыбался. Следующий за Фредом в полуночном хороводе шла тетя. И Эдме видела, как женщина своей робкой семенящей походкой направляется к тополю, под которым были зарыты фальшивые драгоценности. Далее сюжет варьировался, но не сильно. Появлялся Джефф, он сдирал шкуру с какого-то огромного зверя. Эдме никак не могла понять, с какого. Быть может, это была одна из лошадей с баржи? Или же уродливый юноша прыгал с высокой стены? Недавно стало известно, что грабитель, укравший камни из дароносицы, выпрыгнул через окно церкви, расположенное в 6 метрах от земли. Постепенно, по мере того, как тепло охватывало тело, хоровод видений ширился, кружился в дикой пляске, и Эдме не могла остановить его, отчего ей хотелось кричать от ярости. Не откажется ли дядя Луи дать деньги? Толстая любовница Фреда из Хасселта заявлялась в дом, чтобы устроить скандал. Жандармы увозили Джеффа, который последний раз набивал карманы картофелем, испеченным в золе. Дом раскачивался, но каждый, следуя традициям, оставался на своем привычном месте. Доказательством того, что тетя тоже чувствовала приближение неминуемого, служил факт, что женщина внимательно вглядывалась в лица домочадцев, пытаясь понять, кто не выдержит первым. В субботу Эдме не выходила из дома, потому что у нее начался легкий насморк. Ближе к вечеру, сидя у очага, прижимая к груди толстую шаль, девушка смотрела на пламя, которое боролось с клочками дневного света, и думала о том, что на следующий день она не пойдет к мессе, потому что если она туда пойдет, ей придется причащаться. Они до сих пор пользуются все той же чашей, без камней? Эдме не чувствовала себя больной, но, возможно, у нее начинался грипп. А от того, что девушка беспрестанно сморкалась, ее нос покраснел. Со своего места у очага она скользила глазами по людям и предметам, но не могла сфокусировать взгляд. Теперь помещение кухни озарял лишь свет камина, и Эдме казалось, что она грезит наяву, что все ее ночные видения, возникающие в уюте постели, становятся реальностью. Тетя вязала. Мия, закончив хлопотать по хозяйству, притащила полную корзину отвратительных фланелевых тканей и, вооружившись серыми бумажными выкройками, принялась шить с такой невозмутимостью, что Эдме тряслась от злости. В воскресенье утром она не встала с постели. Все уже оделись в своих комнатах, и лошадь была запряжена, когда Эдме внезапно сообразила, что Фред тоже останется дома, наедине с ней. Девушка так перепугалась, что чуть было не кинулась одеваться. В это время в комнату вошла Мия. Она спросила, как себя чувствует больная, и предложила посидеть с ней. «Нет, я хочу спать». Сквозь дощатый пол Эдме слышала, как на первом этаже распределяют шоколад, затем берут в кабинете молитвенники, и вот экипаж удаляется. Эдме больше не хотела ни спать, ни даже оставаться в постели. Но она и не хотела спускаться вниз, потому что больше всего в доме она ненавидела кухню. Девушка бесшумно встала и, как была босиком, направилась к туалетной комнате. Ее нос вновь приобрел нормальный цвет. Она протерла лицо влажным полотенцем, затем причесалась. Вернувшись в комнату, Эдме привела в порядок постель, снова легла и принялась ждать. В доме царила полная тишина. Шум экипажа давно затих. Слуга открыл скрипучие ворота коровника и позволил животным выйти наружу. Фред все еще спит? Прошло некоторое время, и Эдме, которая изо всех сил напрягала слух, теперь различала каждый шорох. Так случается, когда все чувства обострены. Можно даже услышать, как пролетела муха. Доказательством того, что Эдме не ошиблась, послужил тихий звон стакана, раздавшийся из третьей комнаты, из комнаты Фреда. Девушка была не на шутку испугана. Ее грудь медленно вздымалась, и она со всей силы сжала руками каждую из своих маленьких грудей. Что-то упало в фаянсовую раковину, вероятно, расческа. В спальнях не было замков. Эдме уставилась на дверь, и кровь понемногу оставляла ее руки, голову, чтобы прихлынуть к сердцу. Наконец, в коридоре раздалось шарканье домашних тапочек. Да, наконец, потому что у Эдме больше не осталось мужества ждать. Но Фред не спешил входить. Приложив ухо к двери, он долго слушал, прежде чем с величайшей осторожностью повернуть ручку. Должно быть, он решил, что его кузина спит. Но как только молодой человек просунул голову в комнату, он наткнулся на направленный на него взгляд и предпринял робкую попытку отступления. «Добрый день, кузина». Он предпочитал улыбаться. Улыбаться широкой, мокрой улыбкой, которую Эдме так хорошо знала. Юноша был одет лишь в черные брюки и белую рубашку, но его волосы были разделены безупречным пробором и напомажены бриллиантином, испускающим бесцветный запах. «Тебе уже лучше?» Эдме не смогла ответить. Она видела, как он приближается. Она вся напряглась, стараясь не выказывать страха, но при этом не хотела очутиться где-нибудь в другом месте. «Может быть, ты желаешь, чтобы я принес тебе выпить что-нибудь горячее?» Она только должна сказать «да», и Фред уйдет, отправится вниз, разожжет огонь, станет варить кофе, а на это потребуется определенное время. Нет. Ее кузен сел на самый краешек кровати, как будто готовый в любой момент вскочить. Грипп? Не знаю. Почему ты такая злая? Вот, например, я уже несколько дней только о тебе и думаю. Эдме это знала. С тех пор, как речники заметили девушку и стали беседовать о ней с Фредом, сопровождая разговор беглыми взглядами. А я нет. Она была в ночной рубашке, но прижимала одеяло к самому подбородку. Фред уселся поудобнее. И чтобы повернуться лицом к кузине, оперся рукой о кровать. И вот эта рука вначале оказалась в 10 сантиметрах от ноги Эдме. «Ты такая странная девушка, я знаю». Эдме была настроена крайне агрессивно. Ее тело не сдвинулось даже на долю миллиметра. «Ты никогда не влюблялась?» Фред был смешон. Он пытался разговаривать любезным и мягким голосом, который не шел молодому человеку, так же, как и приторная улыбка, приклеенная к его губам. «Если бы ты хотела...» Его рука изменила положение, как бы невзначай оказалась на колене Эдме. Их разделяло толще 3 одеял. Но, тем не менее, девушка подумала, что чувствует жар этой руки, которая начала чуть заметно поглаживать ее ногу. Эдме вспомнила о фотографиях, которые Мия нашла в карманах своего брата, и ее страх усилился, заставив невероятно побледнеть. При этом Эдме не протестовала. Она не решалась прекратить эту пытку. «Еще чуть-чуть, и она сдастся. Тебя когда-нибудь обнимал мужчина?» У него были блестящая кожа, грубые черты лица, одновременно растерянный и уверенный вид, и все это делало юношу жалким и отвратительным. Да. В тот момент Эдме ненавидела кузена настолько сильно, что хотела довести его до крайности. Разве это не здорово? Массивная ладонь поднялась и, оставив колено, потянулась к худенькому бедру, а в это время сам Фред наклонился вперед, приблизив голову к лицу Эдме. Не это ли стало последней каплей? Внезапно Эдме вытащила обе руки из-под одеяла и вцепилась в лицо мужчины, вцепилась яростно, зло царапая, желая оставить следы. «Грязный мерзавец! Грязный мерзавец! Грязный мерзавец!» — выкрикивала она. Фреду с трудом удалось ее унять. Это было нелегко. Девушка вела себя, как разъяренный котенок. Молодой человек был вынужден подняться и отступить. Проведя ладонью по своей щеке, он понял, что на ней кровь. Неудачник вышел, хлопнув дверью. В следующее мгновение он прошептал из коридора. «Ты никому не скажешь?» «Если захочу, то скажу. Эдме, я прошу тебя, грязный мерзавец! Клянусь тебе, я всего лишь хотел... Я всем все расскажу, если это доставит мне удовольствие. Умоляю тебя!» Она не могла его видеть, сидя на кровати. Тело Эдме сотрясало дрожь, но при этом она улыбалась. Улыбалась довольной, плотоядной улыбкой, смакуя то состояние покоя, которое обычно охватывало ее тело рядом с теплом горящих дров. Она ничего не сказала, но развлекалась тем, что во время завтрака, состоявшегося после того, как все возвратились с мессы, смотрела на Фреда с особой иронией. «Где ты поранился?» — спросила Мия. «Я порезался, когда брился». Это было приятно и тревожно. Тревожным казалось абсолютно все, даже тот тягучий покой, который воцарился в доме после того, как исчезли все чужаки, нарушавшие привычный ритм жизни. В тот день дождя не было. Более того, маленькие пылинки купались в солнечных лучах. «Ты не пойдешь на торжественную мессу вместе с Фредом?» — задала еще один вопрос Мия. Она выглядела очень мрачной, потому что сумка, которую девушка надеялась получить в субботу, так и не прибыла. Еще одно ничем не заполненное воскресенье. Еще более пустое, чем все остальные воскресенья. Фред, как обычно, ушел, но никто не пришел. Ни дядя Луи, ни один из сторожей с намерением выпить бутылочку пива или же стаканчик можжевеловой настойки, ни один велосипедист не проехал по дороге, ни одна баржа не проплыла по каналу. Бледное солнце, которое иногда затухало, как ночник, в котором кончилось масло, лишь усиливала безграничность этой пустоты. И даже жаркий аромат кролика или курицы, что варили каждое воскресенье, не щекотал ноздри. В доме и так осталось слишком много еды. После завтрака Эдме отправилась на поиски Джеффа, но не нашла его. Уродца не было в сарае, в котором не горел огонь. Тогда девушка направилась к каналу, полагая, что ее кузен чинит водозабор, но Джеффа там тоже не оказалось. Тогда Эдме почувствовала себя безмерно одинокой. Она не знала, куда податься. Три раза она прошла мимо тополя с фиолетовыми камнями, но не осмелилась нагнуться. Землю никто не трогал. Деревяшка, которую Эдме на всякий случай положила над тайником, по-прежнему была на месте. В 10 часов она вернулась домой. Мия на втором этаже, напевая, убирала комнаты. Возле очага тетя одевала младших девочек. Тетя и Эдме не могли ничего сказать друг другу. Малышки тоже, потому что они еще не начали изучать французский язык. Они улыбнулись друг другу и постарались, чтобы эти улыбки выглядели ласковыми, после чего Эдме вновь ушла бродить по двору. Слуга, чистящий лошадь, говорил лишь на фламандском, но когда он увидел, как Эдме открыла по очереди все двери, явно в поисках кого-то, он свистнул и указал скребком на последнее здание в ряду дворовых построек. Эдме никогда туда не заходила. Это была кузница, где подковывали лошадей. Так как ею пользовались крайне редко, двойная дверь почти всегда была закрыта, а вот сегодня, в воскресенье, над крышей кузни клубился дымок. Эдме вошла и услышала звук, как будто некто, застигнутый врасплох, попытался скрыться. Девушка обогнула выступающую стену и заметила весьма смущенного Джеффа. «Что ты здесь делаешь?» Они впервые остались наедине с момента кражи камней. Джефф не осмеливался смотреть на кузину, а девушка обошла кузнечный горн, в котором пылал огонь. «Ты больше не можешь говорить?» Эдме заметила, что Джефф тоже внимательно смотрит на нее, но его взгляд ничуть не напоминал взгляд Фреда, напротив. Казалось, молодой человек вот-вот скажет что-нибудь очень злое, бросит оскорбление. Джефф пошарил в кармане кожаного фартука, достал из него некий предмет, приблизился к кузине и, не говоря ни слова, сунул его под нос Эдме. «Что это?» Предмет походил на кончик зонта. Это был кусок металла или, скорее, сплав двух металлов. Само основание казалось железным, а его наконечник был сделан из более светлого вещества. Джефф смотрел прямо в глаза Эдме, смотрел не по-доброму. «Я не понимаю», — пробормотала она. «Громоотвод!» Эдме запуталась еще более и рассмеялась. «Какой ты упрямый! Да объясни же, чтобы было понятно. Громоотвод из церкви, верхушка из платины». Он сообщил все это как бы между прочим, цедя слова по одному. «Я взял его этой ночью». «Ведь он находился выше колокольни?» И Эдме ясно представила себе фламандскую церковь из кирпича, низкий неф, как будто вдавленный в землю, а также тонкую, вытянутую башню, напоминающую мачту. «Джефф, ты сошел с ума?» Она действительно так думала. Джефф выглядел слишком серьезным и, главное, слишком равнодушным. При этом в его поведении читалась плохо скрытая угроза или горечь. Юноша даже не ответил. Последним движением плоскогубцев он отделил платину от железного штыря и положил драгоценный металл в специальную емкость, которую нагревали на огне кузнечного горна. Затем Джефф подошел к двери, убедился, что поблизости никого нет, и вновь двинулся вглубь мастерской. Сейчас он как никогда походил на деревенского дурачка. Все в его облике казалось ненормальным, но при этом взгляд Джеффа был решительным, твердым, осознанным. Из-под груды старого железа он достал деревянную шкатулку размером с коробку для перчаток. Не говоря ни слова, он положил ее перед Эдме и, вернувшись к форме для литья, принялся управлять кузнечными мехами. Эдме казалась сбитой с толку. Еще свежая дубовая поверхность шкатулки напоминала изысканное кружево. Все дерево до последнего сантиметра было покрыто тончайшей ажурной резьбой. Должно быть, Джефф копировал образцы для вышивания, которыми пользовалась его сестра. Он взял за основу стилизованные цветы, увеличил их в размере и переплел самым прихотливым образом. В центре крышки имелись углубления, складывающиеся в буквы, которые, в свою очередь, складывались в инициалы Эдме. «Джефф!» Он ответил глухим ворчанием, потому что был занят. «Что ты хочешь сделать с этой вещью?» По-прежнему, не говоря ни слова, Джефф сильнее раздул огонь, а когда металл стал почти жидким, он подошел к Эдме, держа щипцами раскаленную емкость. Но что он намеревался сделать? Инкрустировать дерево платиной, заполнить жидким металлом углубления, образующие инициалы девушки. Он работал прямо рядом с кузиной. По его огромному лбу струился пот, хотя лицо оставалось бесстрастным. Нельзя сказать, что он целиком и полностью преуспел в своей работе, но и не до конца испортил чудесное изделие. Дерево местами почернело от жара, края букв обуглились, а металл растекся в двух направлениях, образуя неожиданные узоры. Но, невзирая на это, результат был удивительным, необыкновенным. Во всяком случае, так решила Эдме и тут же пожелала унести шкатулку. Она еще не закончена. Ее необходимо ошкурить, покрыть лаком. Все тот же упрямый лоб, твердый взгляд. Можно подумать, что Джефф замышляет изощренную месть. Но Эдме, боявшаяся Фреда, нисколечко не страшилась младшего кузена. Он только ворчал, и все. Он никогда бы не осмелился нагнуться к ее затылку, коснуться его губами. Джефф совершал трудные, опасные поступки. Он воровал камни из церковной чаши, лазил совсем один ночью на верхушку колокольни, а затем в течение долгих часов, старательно скрываясь, трудился, как последний матрос на паруснике, терпеливо вырезая по дереву острием ножа. Он даже не смотрел ей прямо в лицо. «Отдай мне шкатулку такой, какая она есть». «Нет, так некрасиво». «А если я считаю, что красиво?» Девушка не собиралась доставить ему такую радость, позволить закончить свое произведение, тщательно отделать его. Эдме завернула шкатулку в шаль и вознамерилась уйти. Вот она уже у двери, еще секунда, и капризная красавица исчезнет. Но все же, оказавшись в проеме, Эдме повернулась и крикнула: «Спасибо, Джефф!» Оказавшись в комнате наедине со своей шкатулкой, она подумала: «Быть может, мне следовало поцеловать его?» Но она тут же подавила свой порыв и пришла к выводу: нет, не следовало. Эдме строила планы. Она намеревалась заполнить шкатулку фиолетовыми камнями и другими запретными предметами, которые принесет ей Джефф. Пока же она положила туда фотографию, подаренную Мия, на которой были изображены Мия и Фред на ярмарке в Нероэтерне. Это был один из тех портретов, которые можно получить, стреляя по мишени в тире. Мия благодушно улыбалась, Фред держал ружье, закрыв один глаз. Вечером Эдме спустилась вниз, когда вся семья уже уселась за стол. Она шествовала по лестнице, как истинная королева. Фред не осмеливался смотреть в ее сторону. Джефф, положив локти на стол, жадно поглощал пищу. Что касается тети, ее лицо по-прежнему оставалось тусклым и невыразительным. Она уже закончила трапезу и, не поднимая глаз, время от времени изрекала что-то на фламандском языке. Но ее фразы оставались без ответа, не находя отклика у домочадцев.